У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Здравствуйте, это радио «Спутник». Вот сидим мы здесь вместе с Дарьей Чередник. И что я делаю? Я вот воду пью, да, из бутылочки.
У меня тоже рядом,
да,
бутылочка. Так,
чтобы обойтись без рекламы, мы не скажем, да? Ну вот пьем воду. А люди то лишены воды в Крыму, я подумал. Крыму-то лишены воды практически.
Ну,
представляешь, что там, пару часов с утра, пару часов вечером.
Ну, вот, в Ялте сейчас подача 3 часа утром, 3 часа вечером.
Ну,
в выходные по 4 часа, в праздники единственное, что в праздничные дни воду не отключают.
Ага. Гарантированно решить проблему с пресной водой в Крыму поможет только опреснительная установка. Ее стоимость оценили в 3 миллиарда рублей. На данный момент готовится технико-экономическое обоснование. Ну, что интересно, к строительству-то уже приступили, говорят.
Да, планируется в качестве площадки для строительства опреснительной установки площадка в Ялте. И, в общем-то, Ялта не просто так была выбрана, да, потому что я уже озвучила часы подачи воды в Ялте. Это несмотря на то, что сейчас нет такой жары, как это было летом. Прошли осадки, но даже эти осадки особо не помогли. Хотя осенние были дожди, и зимой Ялту так подзасыпало снежком несколько раз.
Ялтинцы, а все равно это не помогает.
Не помогает. Да. Два водохранилища всего на 13-14% заполнены. Это вообще ни о чем. Вот эта аномальная жара лета 2020 года просто вот свела все усилия на нет. Уровень воды в горных реках снизился прям до минимальных уровней, каких 150 лет не было такой жары, какая была в 2020 году в Крыму. И вот сейчас всячески пытаются решить эту проблему, но в Ялте есть одна сложность. В отличие от того же Бахчисарая, в Ялте как таковых нет подземных источников артезианской воды.
С подземными источниками, знаешь, тоже говорили, что, подождите, вы их там оттуда воду заберете, и начнется соленая вода там, понимаешь? То есть это тоже не то чтобы выход.
Панацея.
Но мы сейчас уточним. Генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте, Евгений.
Юрий Николаевич, здравствуйте. Вот
здравствуйте.
Мы сейчас пытаемся понять, какой вариант максимально будет эффективным. Да? Глава Крыма Аксенов говорит, что опреснительные установки гарантированно обеспечат, решат проблему с питьевой водой в Крыму. Но так ли это?
Но самое главное, необходимо понимать стоимость эксплуатации такой установки. То есть речь идет о строительстве 3,3 миллиарда. Но имея опыт космодром «Восточный», имея опыт у всех таких прожектов больших, мы прекрасно понимаем, что это будет не 3,3, а 33 миллиарда. Это первое. Второе, стоимость, просчитанная опреснение морской воды для Крыма, будет составлять порядка 1-2 долларов за кубометр. То есть при населении Ялты 80 тысяч... Расчет есть такой, что население Симферополя потребляет около 160 тысяч кубических метров воды в сутки. То есть население Ялты пусть в 3 раза меньше, и само собой, если для Симферополя по цене опресненной воды это будет 9 миллиардов рублей в месяц затраты, ну, для Ялты пусть в 3 раза меньше. То есть при расчетной стоимости, самой небольшой, 3 миллиарда рублей в месяц. То есть в год это сколько? И вопрос, сколько будет стоить вода для населения, или кто будет спонсировать вот это все производство? Если это за счет государства, вот такие расходы, ну, наверное, это золотая вода будет. И если считать стоимость, еще даже не говорится о том, какой будет проект. То есть это будет дистилляция или это будет обратный осмос. Самый показательный...
Подождите, вот, пожалуйста, вот здесь поясните, потому что для нас мы как бы не специалисты, такие термины...
Самое распространенное понимание того, что такое одна и другая установка, образец. Дистилляция – это самогонный аппарат, то есть, естественно, испаряется вода, конденсат, дистиллированная влага попадает то есть, в системы водозабора и водоснабжения вот такой водой, то есть дистиллятом осуществляется.
Всем сразу стало понятно, а с осмосом
второй
что?
Вариант – осмос, обратный осмос. Система обратного осмоса – это когда через мембраны с очень мелкими порами под большим давлением проходит вода, и через эти поры проходит чистая H2O практически. Ну, естественно, если говорить о морской воде, она будет слегка солоноватой в любом случае. Все, кто был в Эмиратах, в Саудовской Аравии, прекрасно знают, что бутылка, когда покупаешь воду, и вот опресненная вода, она всегда такая чувствуется, что это морская вода, а не пресная, исходная.
Слушайте, но это не мешает ее пить, вот что касается Саудовской Аравии.
Пить, там да, все равно... Но самое главное, что Саудовская Аравия затрачивает в год только 10 миллиардов долларов на обратно-осмотические мембраны, так называемые, 10 миллиардов долларов в год.
А какой дешевле из этих вариантов?
В секунду, необходимо понимать, что если это будет опреснение, то запасы нефти и газа 25% всех добываемых ресурсов нефти и газа Саудовской Аравии затрачиваются на энергоснабжение опреснительных заводов, вот которые как дистиллятор используют в качестве дистилляции системы опреснения. То есть вы понимаете, о чем идет речь? Откуда такие колоссальные энергоресурсы можно взять или такие колоссальные расходы на обратно-осмотические мембраны, которые будут? То есть мы говорим о запуске, о строительстве системы опреснения. А эксплуатационные характеристики, кто-нибудь считал, сколько будет стоить вода после того, когда вот все, вот эти все затраты будут внесены? И даже Саудовская Аравия, богатейшая страна в мире, сейчас в качестве альтернативы рассматривает самый серьезный источник водоснабжения – это Нил. По крайней мере, два святых города – Мекку и Медину – они планируют трубопровод строится через территорию Судана, по дну Красного моря, и это будет более эффективно и более экономически обоснованно, чем эксплуатация вот таких опреснительных установок и своих собственных ресурсов невосполняемых, то есть тех же артезианских скважин.
Юрий Николаевич, что дешевле, дистиллят или обратный осмос?
Ну, это просчитывать надо, естественно. Какие затраты, кто будет производить мембраны, где мы их будем закупать. Ага. Естественно, здесь невозможно. Энергозатраты просто колоссальные будут для дистиллята. Еще раз я говорю, Саудовская Аравия 25%, а к 2030 году будет затрачивать 50% всей добываемой нефти и газа на обработку, на опреснение воды. Ну, там плюс еще производство электроэнергии, но в основе все же опреснение, потому что потребление растет 7% в год в Саудовской Аравии. Но почему берем эту страну? Потому что она показатель, потому что динамично развиваемая страна. И те же проблемы есть, например, и в Йемене, но это бедная страна, где вообще ничего нет. И кто там как что пьет, это ну как-то на совести.
А что говорят в контрольно-испытательном центре питьевой воды вашем? Может быть, можно как-то удешевить производство
пресной воды? Могут быть
в нашем центре говорят, что, естественно, такой вариант, имея огромнейшие запасы воды в районе Кубани, Ставропольский край, и расстояние 800 километров от Приобрусья, где вся вода просто высочайшего качества, потрясающего качества, 800 километров трубопровод и закрыть тему вообще. Если 3000 километров, мы так просто, не догадываясь даже о том, что это принесет. Мы строим трубопроводы для братских стран, и для своего народа проложить трубопровод, который экономически гораздо выгоднее, чем был Северокрымский канал, по которому вода из Днепра поступала в Крым, и который позволял орошать исторический максимум 400 тысяч гектаров сельхозугодий.
А что это?
То есть это про трубу по дну Черного моря?
Ну, под Керченским проливом еще и
конечно,
трубу.
Ну, конечно.
А почему выгоднее, чем Днепр?
Потому что, во-первых, это неиссякаемый источник. Во-вторых, не надо эксплуатационных расходов предусматривать колоссальных. То есть, если экономическим выгодным является даже строительство газопровода с газонасосными станциями, с обработкой сжижения газа, то есть и это является обоснованным, а здесь просто вода. Самое главное, что если сопоставить цену воды и цену нефти, вот на сегодняшний день 30 рублей цена литра нефти. И в любой магазин заходишь, литр воды тоже 30 рублей. А на перспективу, конечно же, вне всяких сомнений, стоимость воды будет возрастать. И я лично своими глазами видел протоколы о намерении перспективных людей, То есть эффективных менеджеров, так, протоколы о намерении, подписанные по фрахту танкеров в Новороссийском порту после строительства пластикового трубопровода от Приэльбрусья в Новороссийск по наливу танкеров и по экспорту воды. Это вот реально, просто есть уже такие прожекты, не на государственном уровне, конечно, это частная инициатива. Но вот вопрос остается, а что мешает нам проложить трубу, которая идет, вот кто ездил из Симферополя в Евпаторию, прекрасно видели две огромные трубы, которые проходят вот вдоль степи, которые снабжали город Севастополь. Вот такие трубы проложить, сколько нужно? 2, 4, 6. И обеспечить навсегда просто водоснабжение Крыма, свой регион обеспечить своей водой, а не как в случае с Саудовской Аравией, из Египта через Судан по дну Красного моря снабжать чужой водой. И то это более эффективно, чем опреснять. То есть, конечно же, если временно, срочно закрыть брешь какую-то, можно ставить. Но, конечно, это не решит проблему. Это колоссальные расходы, это черная дыра, и вода золотая будет. Сколько население должно будет платить за воду, или сколько страна должна будет дотировать для того, чтобы население пило нормальную качественную воду, при условии, я говорю еще раз, что даже в экономном режиме 160 тысяч кубических метров воды в сутки потребляется Симферополем. А если масса же городов, которые не имеют своего достаточного...
Юрий Николаевич, в завершение успокойте, я нервничаю, когда о воде говорят, потому что...
Это правильно, губит людей не пиво все же, правильная песня.
Слушайте, ну вот смотрите, в Геленджике в минувшем августе там отключали воду, так же подавали, как и в Ялте. Вот вы нам рассказываете о том, что с Эльбруса там течет водичка хорошего качества.
И что так, Краснодарский край неисчерпаемый источник.
А в Краснодарском крае
об этом
ничего
край.
Не слышали, видимо, в Краснодарском крае. У них проблемы с водой. Если еще построить трубопровод...
Может быть, принцип для русского человека, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, он актуален для всех уровней, и, само собой, и никто не задумается, что имеем, не храним, потерявший платим. Это 100%. Я был на Эльбрусе для того, чтобы развеять миф французов о том, что самый чистый снег на Монблане. Неправда, на Эльбрусе великолепный снег, чистейший, просто дистиллят. Проверили, отобрали, и все реки при Эльбрусе проверили. Это кристально чистая вода, которая просто не надо, без всякой дочистки, заливают в бутылки, продают у нас, и это великолепные образцы питьевой воды, совершенно ничего не стоящие в производстве, и хорошие деньги, приносящие тому, кто
да
это
вот
делает.
Как бы не изгадили вот эти прекрасные источники.
Да.
Ну, конечно, популярное радио слушает, естественно, все сейчас захотят разливать воду, которая вот копеечное производство и хорошая в цене продажи. Потому что когда приходишь в аэропорт любой московский и смотришь, сколько стоит пол-литра воды, то понимаешь, что, конечно, магнат. Это вот просто сразу поставщик воды туда.
В любой аэропорт Москвы заходишь и понимаешь, что там в принципе попадаешь в какое-то другое государство.
Это магнат. Да, спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич, за разъяснение вам.
Всегда к вашим услугам, вашему популярному радио. Приятно всегда сказать свои мысли.
Спасибо. Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы обсуждаем вот эти перспективы строительства опреснительной установки в Ялте. И вот специалист уже... куда больше, да, специалист, который разбирается в этом, говорит, что вода будет золотая. Я слегка переживаю. Если...
Переживаешь не только
переживаю
ты,
за
в первую
жителей.
Очередь, конечно, сами крымчане очень сильно переживают.
Понимаешь? Если им скажут, что у тебя кубометр стоит доллар, понимаешь?
Да? Угу.
Плюс накрутки тому-сему, плюс какая-нибудь коррупционная составляющая, плюс еще что-нибудь...
Утечка где-нибудь на уровне подвала.
Нет, за утечку не платят. За утечку не платят.
Но это если счетчики стоят, а если нет, то идет
одна из ключевых проблем
по расходу полностью.
Да?
Да.
Одна из ключевых проблем на полуострове вода по-прежнему. Владимир Джарало, политический эксперт, который сейчас как раз находится в Крыму, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Владимир Кадымович.
Добрый день, Евгений. Добрый день, Дарья.
Добрый день. Вот с понедельника начинают, планируется, по крайней мере, подача дополнительных 20 тысяч кубометров воды в сутки в Симферополь из подземных источников. Насколько это поможет крымской столице?
Ну, это прежде всего будет зависеть от состояния сетей, по которым эта вода будет доставляться к потребителю. И поэтому понять, насколько поменялась ситуация, можно только исключительно после понедельника, на практике, увидев на собственном опыте, как это происходит.
А вы сейчас в Симферополе?
Да.
Как там воду подают сейчас?
Зависит от районов, немного также от рельефа местности. В некоторых районах по часам, и более того, в силу того, что трубы промываются или наоборот их заменяют, часто вода некачественная, запах и цвет. В некоторых районах более-менее благополучные, там в силу обстоятельств на нижних этажах иногда вода бывает чуть ли не постоянно, но на верхних уже, конечно, не доходит. То есть здесь уже город приспособился к подобному образу жизни.
А каким образом?
То есть, чем выше, пошла к соседке, набрала воды, послала мужа.
Нет, у соседки нет, и шутки по поводу того, что вместо традиционной валюты алкоголя теперь будет использоваться вода, достаточно широко распространены. Ну, на самом деле, конечно же, речь идет о наполнении емкостей. Кроме того, так как горячая вода отключена уже чрезвычайно давно, кстати, это многими воспринято вполне с одобрением, по простой причине платежки за коммуналку приходят с меньшими суммами. Это так существенно играет. Ну, а главное, люди стали устанавливать у себя бойлеры, поэтому пошла нагрузка на электросети. Так как Крым, как и в целом Россия, относится к регионам, в которых, по счастью, производство энергии избыточно, и цена на нее более или менее, скажем так, низкая по сравнению там, с соседями, то это вроде бы как и положительно, но теперь требуется вопрос о модернизации электросетей.
Слушайте, начать и кончить. Решить проблему с водой, потом надо модернизировать электросети. Скажите, пожалуйста...
К сожалению, их придется делать одновременно.
Да. А что говорят в Крыму, и что вы сами думаете по поводу строительства опреснительной установки? Мы только что говорили со специалистом, говорит, что будет вода стоить дороже нефти, если эта опреснительная установка начнет работу.
Абсолютно верно. Дело в том, что мировой опыт опреснения воды дает именно такие результаты. Во-первых, энергозатратно, поэтому это либо страны, в которых очень мощный уровень дотации, как Израиль, либо где энергия дешевле воды, это страны Персидского залива. Проблема в том, что технологии до настоящего времени так и не достигли уровня создания питьевой воды из привычных источников. Как ее называют, мертвая вода, поэтому даже в тех странах, где она опресняется, она либо смешивается с питьевой водой, либо идет как техническая. И самое главное, ее стоимость. Она в разы превышает стоимость из других источников. Поэтому, когда встал вопрос о том, что установка будет стоить, то есть будет строиться, ну, возникло традиционное ворчание о том, что вообще-то целесообразнее было бы вложить деньги в строительство очистных сооружений на южном берегу Крыма, который практически весь их не имеет. Может быть, это в значительной степени было полезнее. Но, с другой стороны, понятно, почему Министерство экономического развития и Ростех идут по этому пути. Надо отработать технологию. Поэтому в данном случае, насколько я понимаю, установка будет уникальной, на ней будут отрабатываться варианты и технологии, и одновременно будет проверено, насколько все-таки жизнеспособен этот вариант.
Вот что касается опреснения, насколько это может сказаться на экологии? Или это безопасная технология?
Ну, все зависит от того, какая технология будет использоваться. И с того опыта, который мы имеем, то есть из того, что делают другие страны, видно, что достаточно безопасно для окружающей среды. Хотя там есть нюанс с тем, что соли, которые извлекаются из морской воды, естественно, требуют переработки. Но, по счастью, в Крыму есть крупнейшие химические гиганты на севере, для которых, возможно, это может стать интересной задачей, как их утилизировать или, наоборот, использовать в промышленных целях.
А вот то, что вода будет браться из Черного моря или притоков рек вполне достаточно, чтобы пополнить объемы?
Нет, в Крыму...
Из-за моря переживаешь?
Да, в Крыму, как говорят специалисты, отрицательный водобаланс. Это означает, что из собственных источников Крыма никогда за всю его историю не хватало для полноценного водоснабжения. Поэтому Северокрымский канал, построенный в советское время, изменил все от образа жизни до снятия природных ограничений. Поэтому за счет этого, вот сейчас, например, переход на подземные воды, это все-таки с точки зрения экологии, скорее, скажем так, вызывает серьезные вопросы, какие будут последствия, как будут возобновляться эти источники, и не приведет ли это к гораздо худшим результатам.
Владимир Кадымович, мы только что беседовали со специалистом, который разбирается как раз в водных ресурсах. Вы знаете, он нам сказал, что гораздо легче и эффективнее было бы построить...
И дешевле.
Трубопровод построить из Краснодарского края. И сидишь и думаешь, действительно, Крымский мост, вот этот гигант, построили, а трубопровод с водой построить не могут, что ли? Надо вот строить...
По стоимости он будет примерно таким же, как если его строить из золота. Это первое. Второе, а вот это более важный момент. А в Краснодарском крае вообще-то воды свободной нет. Обратите внимание, что прошлым летом, когда была сильнейшая засуха, крупнейшие города, точнее, самые главные туристические города юга России, вообще-то находились в такой же ситуации кризиса с поставкой воды. Так что на самом деле этот путь, к сожалению, нереализуем.
Угу. А если сейчас откроют шлюзы канала, вот произойдет чудо? Вот что-то там у Зеленского перемкнет что-то?
По политическим причинам это невозможно, но именно по политическим причинам это и возможно. Только для этого необходимы специалисты от Сергея Кожугетовича Шойгу.
Да нет же. Но скажите, вот проблема с водой все-таки можно будет...
В полном масштабе она будет снята, и это сразу же вернется к нормальному жизнеобеспечению. Потребуется примерно 2-3 года для наполнения водохранилищ, созданных для этих целей. Где-то примерно, 2 года. И затем идет возврат к нормальному функционированию в условиях доступа воды.
Я все понимаю. В степной части Крыма, возможно, не удастся поставить установки, про которые я хочу спросить. Но вот все-таки по побережью почему не рассматривается вариант установок по выработке воды из воздуха? Ведь там достаточно высокая влажность, и, в общем-то, такие установки там будут очень даже в тему.
Мне кажется, знаете, у меня фантаст-чередник здесь рядом, но я могу
подобного.
Ошибаться.
Я знаю, я знакомилась с такими технологиями.
Фантаст — это ничего же негативного, фантаст — это хорошо.
Дарья абсолютно правильно указывает на один известный многим из нас фактор о том, что кризис — это всегда возможность, и именно кризисы двигают развитие науки. Дело в том, что мы находимся в самом начале точки решения проблемы, которой до этого просто не существовало. Поэтому что из себя представляют эти технологии, какими они должны быть, как их можно реализовывать на практике, это работа, которая могла бы начаться именно сейчас. То есть добыча из воздуха, кстати, тут нужно понимать о том, что на южном берегу Крыма всегда ситуация была точно такой же, то есть для них она привычна. О том, что вода, во-первых, поступала из местных источников, там был лучший дебит воды, то есть поставки воды, но при этом она всегда в большинстве случаев шла по часам. Поэтому не зря планирует построить опреснительную установку на ЮБК, потому что здесь она будет как бы дополняющей к тому, что есть. Поэтому новые источники, новые технические решения — это, конечно, интересная задача. Для нее требуется время и наука.
Благодарим вас, Владимир Кадымович. Политический эксперт Владимир Джарало был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Знаешь, Дарья, мы с тобой нежно ведь, да, нежно любим Крым.
Но
я должен сказать, вот то, что нам рассказали сегодняшние собеседники, наводит на мысли. Значит, построили мост.
Построили трассу.
Обеспечили электричеством. А теперь что нужно? Ну, когда Киев перекрыл,
да? Конечно, помню.
А теперь получается, что... Подождите, нужно еще... Вот эта опреснительная установка.
Ну, это было с самого начала, понятно, когда только перекрыли.
Только что нам сказали, что еще нужны очистительные сооружения.
Ну, это, в принципе, все из одного направления, как мне кажется, да, очистители для воды, да, там вот эти установки по опреснению. Это все, мне кажется, вот задача одной направленности.
Что надо начать и кончить.
Слушай,
дальше, Жень,
это было понятно с самого начала, когда Крым только вернулся в состав России, когда 25 лет в него ничего не вкладывали и только выкачивали. Ты видел в 2014 году Крым? Я видела. Я в сентябре 2014 отдыхала в Гурзуфе. Я когда туда приехала, вот ощущение, что я не на самолете полетела, а на машине времени. Только назад в прошлое. И тогда уже было понятно, что объем работ там просто неохватный.
Пусть Крым и вся остальная Россия меняется только в лучшую сторону. Спасибо, Дарья Чередник. Мы вместе с моей коллегой работали для вас в эфире.
Спасибо.